Аллилуйя. Рад вас всех видеть, несмотря на непогоду. Я верю, что Господь осуществляет свои планы в любое время года, не так ли? Помните эту старую песню? У природы нет плохой погоды, да? И у Бога тем более никогда, если у природы ее нет, это у Бога абсолютно. Всегда благословение. Рад вас видеть. Благодарю, в первую очередь, вашего пастора за очередное доверие. Но можно было первым разом наследить, какие-то вещи сказать или сделать, и уже второй раз сказать, встречают по одежке. А потом провожают, вы знаете, как славяне обычно. Но раз вы и пришли еще, не только пастор пригласил, вы еще пришли, для меня это особый знак вашего доверия. Спасибо, постараюсь сегодня не испортить ваше доверие. Хотя вещи, которые будут говорить, они будут немного колючие. Так вы, кажется, кушаете все подряд, да? А молодцы. Хорошо. Но, во всяком случае, мне нужно с вами будет эти вопросы поднять, потому что я верю, что вы пришли к Богу, не уже полностью сложившиеся люди со всем успехом во всех областях вашей жизни, вам ничего не надо было, кроме того, чтобы только еще узнать об Иисусе, и вы спокойно идете уже на небеса. Я верю, что вы пришли к Богу разбитые, побитые, исковерканные, искалеченные, запутавшиеся в многих своих вопросах, особенно в отношениях. Не так ли, дети Божьи? Я могу с вами открыто говорить на эту тему, или вы будете играть передо мной игру, что у вас все хорошо, а какой-то проповедник будет вам говорить о каких-то плохих моментах. Ну, сегодня разговор не о плохих моментах. Если я даже буду их скрывать для того, чтобы вы себя в этом увидели, хорошо? И когда себя увидели, вы себя подготовили к тому, что у Бога не только есть открытие или осознание какой-то проблемы, у Бога есть всегда лекарство для любой болезни. Вы верите? Вы это верите, да? А чего тогда, если вы приходите в церковь, если не верите, что Бог вас может исцелить и изменить? Я не говорю про физические заболевания. Хотя они тоже важны нам, не так ли, исцеление физические? Аминь. Я верю, что вам всем нужно душевно-духовное изменение. Аминь. Я сказал, почему душевно-духовное, мы сегодня будем с этим разбираться, потому что, сами так говорят, сначала начинается душевное, а потом оно переходит в духовное. И я не обманываюсь, когда, увидев вас первый раз на прошлом служении, когда я был у вас в гостях, я понимал, что я работаю с атмосферой зала, с людьми, которые до конца не все принимают и не все понимают, что я говорю, но учусь сеять в атмосферу, учусь сеять в духовный мир. Почему? Потому что этот дождь, который мы сейчас пели, он в силе одожить на нас эти благословения и в другое время, не только тогда, когда проходило служение. Понимаете, да, о чем я говорю? Я не сложно говорю, нет? Ну, то есть мы получаем информацию на этом, но иногда мы не знаем, куда ее применить. Вообще она как-то какая-то вот не такая. Лучше она пускай на полочке полежит. Но когда мы сеем духовный мир, духовные принципы, то у Бога есть на все определенное время, когда это может и реально оживляется в нас. Аминь. А когда я говорю «аминь», это не только я оканчиваю фразу свою. Я прошу вашего участия, чтобы я не буду говорить вам пустые и, надеюсь, не слова, которые будут на вас влиять, разрушительные. Я верю, что с благословением Божьим, сейчас мы об этом помолимся, Бог даст мне слова, которые будут вас созидать, будут строить вас. Поэтому соглашайтесь не просто с какой-то информацией. Вы принимаете то, что не только Виктор говорит, а что Дух Святой через его уста может говорить в вашей жизни. И когда вы соглашаетесь с этим, говорите «Аминь», вы не делаете мне какое-то одолжение, вы говорите «Господь, я верю, что это имеет силу для моей жизни». Вот понимаете, о чем это? Вот для этого. Аллилуйя. Давайте помолимся. Можете не вставать. Аллилуйя, Господь. Я благодарю Тебя, что у меня есть такая честь и привилегия служить в Доме Божьем. А многие люди для меня незнакомые, Господь, аллилуйя, и я не знаю их жизни, Господь, но я прихожу к Тебе, Господь, тот, кто знает всех нас очень хорошо, Господь. Даже мы, может быть, себя не знаем настолько, насколько Ты знаешь нас, Господь. И, Отец, помоги нам, Господь. Я не стесняюсь признаться перед Тобой, что в некоторых вопросах в жизни, Господь, я нуждаюсь в выходе, Господь. Я запутался, Господь, я сделал много ложных решений, Господь, и они меня завели в тупик, Господь. Но я знаю, что Ты выход в любой ситуации. Это написано в Тебе, что Ты есть путь, истина и жизнь, Господь. И я не боюсь идти за Тобой, Господь, куда бы Ты меня ни повел, Господь. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты каждого вывел на свой свет, Господь, в своей истине. И молю Тебя, чтобы это слово сегодня, оно просто развязало некоторые узлы в нашей жизни, объяснило нам некоторые этапы нашего духовного формирования. Открыло нам, Господь, то, что было тайное, Господь, то, что мы вслепую пытались открыть для себя, Господь, и не находили для себя ответы. Помоги нам, Дух Святой, Господь. Пускай сегодня Твое Слово будет доступной пищей для всех нас, Господь. Может быть, сегодня нужна такая кашка, разжиженная молочком, Господь, но она нам нужна, Господь, потому что, чтобы мы наши духовные желудки приняли это, Господь, и Ты помог нам разобраться в сложностях, перипетиях нашей жизни, Господь. Я прошу Тебя, Дух Святой, помажь мои уста. говори, Господь, с тем авторитетом и с той силой, которую ты хочешь говорить, Господь. Потому что я верю, что сегодняшний разговор, диалог с церковью, Господь, это не просто человеческая мудрость, Господь. Это твое откровение свыше, Господь. И я молю тебя, чтобы ты благословил всех присутствующих в этом зале, Господь. Может быть, сейчас кто-то не присутствует здесь, Господь, аллилуйя, но он прослушает это потом, Господь. Благослови их, Господь, независимо от времени, Господь. Я верю, Твое Слово имеет силу влиять на наши жизни, Господь. Я молю Тебя о домах наших, о наших семьях, Господь, о наших близних, родственниках, друзьях, знакомых, Господь. Аллилуйя, Отец, чтобы у нас в отношении со всеми этими людьми, Господь, решились долгожданные проблемы, Господь, которые долго нас теребили, Господь, и контролируют. Мы молились, Господь, и мы нуждаемся, чтобы эта молитва была не только услышана Тобой, а пришел ответ, Господь, в наши семьи и в наши дома, Господь. Мы нуждаемся, чтобы Ты изменил наши дома, наши семьи, наши отношения, Господь. Но начни с нас, Господь. Аллилуйя, Отец. Я всегда часто прошу, чтобы кого-то поменял, Господь. Отец, если я не изменен, Господь, многие вещи в моей жизни так и не будут изменены, Господь. Повлияй на меня и на каждого здесь присутствующего, Господь. Благослови это время, пускай оно будет интересным для нас. Поучительным, Господь, также, Господь, аллилуйя, необременительным, Господь, и влей нас, Господь, и дерзновение, и желание, и силы, Господь, согрей нас своей любовью, Господь, чтобы какая-то внешняя суета или какие-то проблемы, Господь, не теребили наши мысли, Господь, не отвлекали от того, что будет происходить здесь, Господь. Предаю полностью авторитет в Твои руки, Господь, и молю Тебя, Господина моей жизни, Господина этой церкви, Господь, чтобы весь план совершился по Слову Твоему, чтобы это благословение было и для пастора церкви, и для всех подопечных, Господь. Да будет в этом прославлено Твое святое имя, наш любящий Бог, в Отце, Сыне и Святом Духе, и мы скажем с любовью. Аминь. Аллилуйя. Я так понимаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Такая пауза. Ну, русский язык вы понимаете все? Нет, чего так молчать? Может, что-то сказать, что я не понимаю язык. У вас же приходят люди, которые не свободно владеют русским языком на служение, правильно? Значит, они не так владеют русским языком. Я заметил, да. Поэтому раз вы без наушников. Не, ну кто-то, может быть, по артикуляции моей хочет разобраться. Может, еще каким-то вопросом. В таком случае, я понимаю, что вы говорите по-русски. Значит, у меня есть сразу догадка такая. Не говорите, что это откровение, а просто догадка. Что вы славяне. Да. Молчите, значит, никто не славяне еще здесь есть? Ты не славян, да? А кто ты? Откуда ты? Мордва. О, ты дальше. Понятно. Но все равно пытаюсь тебя тоже зацепить в разговоре. Почему я и завел этот разговор? Потому что если вы все-таки какое-то имеете отношение к Европе или к европейской части бывшего Советского Союза, скажем, если вы славяне, то менталитет у многих из нас очень похожий. Даже наш брат, как мордвинец или мордвеец, как правильно? Мордвин, да? А ты как себя выражаешь? Какой человек, который принадлежит этой народности? Все равно мордвин, да, или как? Славянин. А, хорошо, попался. Значит, если мы все славяне, значит, нам некоторые вещи должны быть схожи нашим внутренним формированием. И я уже сказал в самом начале, что мы с вами все до единого пришли к Богу. И первое наше восприятие о всем, что Бог хотел с нами делать, и, возможно, до сегодняшнего дня у нас осталось таким же, приходит на уровне нашего душевного восприятия, как мы воспринимаем все, что происходит и влияет на нас. Как мы оценим это? Нашим разумом. Ведь вы не глупые люди, правильно? У вас есть какой-то интеллект, не так ли? Какие-то познания. Значит, ваш разум имеет способность оценивать то, что на него влияет. Не так ли, да, друзья мои? Окей. У вас есть, я надеюсь, чувства какие-то, хоть, может быть, уже настолько зажатые, сконтролированные, но они у вас есть, правильно? И вы реагируете на то, что на вас что-то влияет. Аминь? Конечно. Значит, естественно, вы также и в этом развиты, хоть на разных уровнях. Вы также проявляетесь в каких-то решениях, которые вы делаете в жизни. Не так ли? Только не только ничего не принимаете решения. Все равно в том, что вы не хотите принимать решения, это уже есть ваше решение. Не так ли? Это все нас объединяет группу людей, которые на разных и тех или иных уровнях душевно развиты. Не так ли? И естественно, с этим душевным развитием мы пришли в Дом Божий. Слово Божье, молитву Божью, проповедь Божью мы воспринимаем через призму нашего с вами восприятия, не так ли? Наши с вами ассоциации, как мы реагируем на то или другое. И должно было вас что-то зацепить, вашу душу, чтобы вы пришли еще раз, не так ли? И тем более, если вы пришли сегодня, действительно это влияет на вас, не так ли? Мне нужно с вами прийти на одну тарелку, на одну плоскость, чтобы мы смогли от нее строить дальше. Бог, да, заинтересован нашей душой. И мы интересная личность. Если мы славяне с вами, у нас душа занимает особенное положение в нашей жизни. Мы через нее воспринимаем многие вещи И благодаря ей мы строим все наши отношения. Не так ли? Благодаря ей, матушке, любимой нашей душеньки, душечки. Аллилуйя, душевные мои. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, 15 главу, 50 стих. 1 Коринфянам. Нам нужно будет работать сегодня с Библиями и с вашими листиками. Если вы даже не успеваете где-то открыть, хотя я хотел бы, чтобы вы успевали, добрый день, то, во всяком случае, записывайте себя на листиках, хорошо? Вы скажете, да я потом на записи. Вы знаете, наши глаза так интересно устроены, даже если у вас не фотографическая память. У меня лично фотографическая память. Если я где-то что-то увидел, я могу забыть имя. Прошу прощения, друзья мои, не обижайтесь на следующий раз. Ты же, Виталий, я влил свое имя, ты забыл. Я забываю имена, я забываю цифры. Но если я что-то увидел своими глазами, я запомнил. Вы понимаете, да? Может быть, вы не такие, как я. Вам легче запоминать какую-то информатику, скажем, какие-то там цифры, буквы, значения. Может быть, у вас бухгалтерское какое-то такое хорошее основание, инженерное в этом интересное. Я не спорю. Но все равно, то, что вы увидели однажды или рукой записали, это откладывается у вас всем отпечатком в вашем сознании. Вы понимаете мою мысль, да? Поэтому, пожалуйста, работайте. Не рассчитывайте, что вы сможете все, что я буду говорить, сразу уловить и положить на свои полочки. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Записывайте, это вам будет помощь. Второе. Писание сразу говорит о том, что не полагайся, что написано, на разум свой. Это не потому, что Бог говорит, что у нас глупый разум. Но он просто не имеет достаточных себе способностей на сегодняшний день, после грехопадения, воспринимать всю информацию. У нас работает только маленькая часть из того, что называется нашим разумом. Значит, они способны все аккумулировать и поставить все точки. Поэтому, пожалуйста, используйте ваши записи, используйте Библию. Потому что невозможно разумом все это охватить. Мы сегодня об этом поговорим, почему наш разум уязвлен. Он тоже принадлежит нашей душе. И третье. Когда вы работаете сами с материалом вашим, дело в том, что интересно, что люди понимают, что отношение к слову – это просто чтение слова. Но вы не будете духовно расти… Извините, я сразу бросаю такую у вас провокацию. Прошу прощения, сразу меня прощайте. Надеюсь, что вы меня прощаете. Это наши ваши с нами, это мои с вами душевные связи сейчас. Как раз именно душевные, что вы сразу меня прощаете, даже не услышав, что я буду говорить. Ну хорошо, слава Богу. Поэтому, когда я хочу сказать следующее интересное, что мы, когда читаем Писание, мы не духовно растем при этом. Мы даем способность, вкладываем в себя для нашего духовного роста. Потому что, когда вы возвращаетесь к тому, что вы прочитали, и начинаете это изучать, что здесь Бог говорит для вас, что для вас это интересно, какую информацию для себя берете, сможете ли вы это использовать в вашей жизни, и начинаете использовать, вот с этого момента начинается ваш духовный рост. Я не сложно сказал сейчас, вы поняли, да? От того, что вы просто прочитали, вы можете стать хорошим запоминающим устройством, лучше, чем даже компьютер, который все запомнил. Вы запомнили, зацитировали, но оно не работает в вашей жизни. Вы знаете людей, сколько много в мире, которые знают хорошо наизусть целые отрывки мест Писания, но оно в их жизни что? Не работает. Имеется в виду, что здесь я хочу сказать, что от чтения не происходит духовного роста, а идет запоминающая вещь, это хорошо, но только предпосылки к нашему духовному росту. Поэтому изучайте Писание, работайте над Писанием, это более важно для вас. Хорошо? Хотя я об этом не перечеркнул, что нужно читать Писание. Вы поняли, да? Хорошо, супер. Вы нашли, да, 1 Коринфянам, пока я делаю такую паузу, в это время мы нашли. У нас будет таким эпиграфом для нашего сегодняшнего с вами общения. Но то скажу вам, братья, это получается тоже и про сестер. Аминь, да, дорогие мои? Тишина такая, сестры молчат. Вы думаете, а теперь для братьев, теперь я половина Библии, даже больше половины могу не читать для себя, потому что все для братьев. Но для всех верующих, хорошо? А что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. И тление не наследует ни тление. Так у вас написано в Библии, правильно? Сразу начнем писать. Значит, у вас первое слово мы сегодня увидели – плоть. И второе мы слово видели сейчас – кровь. Встретили два слова эти, да? Хорошо, отлично. И Писание говорит, что ни то, ни другое, как бы Царствие Божие, что написано, не наследует. Вы можете не искать, напишите себе ваши записи. Во Второзаконии, 12 главе, 23 стихе, во Второзаконии, 12 глава, 23 стихе написано, что кровь есть душа. Мы не хватаемся просто за голую фразу, сейчас не начинайте все подкровить, что там было пролито в Ветхом Завете, сразу душу подтягивать. Хорошо, пожалуйста, не надо пока, не в этом вопрос. Наберитесь терпения, дальше пойдем. В Левите, 17 глава, 11 стихе, напишите просто, Левит 17, 11. Левит 17, 11. Написано, Душа, тело в крови. Еще раз слово душа. А приносите от людей, те, которые, надеюсь, рассчитываю на это, в всяком случае, хотят духовно расти. Аминь. Вы можете об этом сказать? Аминь. Аминь. Правильно. Вы не хотите оставаться на том уровне, когда вы пришли к Богу. Правильно? Вы хотите с Богом двигаться дальше в вашей жизни. Я правильно понимаю вас? Хорошо. А сразу вам такая подсказка. Никогда никакого заключения в Писании не делайте на основании одного какого-то откровения. Хорошо, одного места. Вам понятно? Потому что Писание многообразно интересно тем, что оно всегда имеет способность или подтвердить все, что когда-то было сказано однажды. Вам понятно? Даже те откровения, которые принес Иисус, помните, в своем служении, в своей жизни, он всегда делал ссылку, что было когда-то до него что? Сказано. Помните, да? То есть имеется в виду, что должно быть что? Подтверждение. Поэтому на одном клочке месте Писания, на какой-то одной фразе, никогда не ставите никакого умозаключения. Понятна вам мысль моя? Поэтому я привел плюс два раза душа, это не потому, что два разных значения. Я просто хотел с этим утвердить вас, что так Ветхий Завет говорит о крови. Но 1 Коринфян написано в Новом Завете, правильно? И Писание говорит о том, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. Все видели эту фразу? Хорошо, давайте пока положим на полочке. Мы к ней вернемся чуть буквально позже. Напишите себе Римская 1, душа. Римская 1. Помните Римская такая? Одна такая сверху и чуть-чуть вниз. У нас еще будут другие циферки и буковки. Душа. Мы сегодня поговорим с вами о душе. У вас будет, наверное, много вопросов в ходе моего с вами диалога, общения, этого занятия. Если вас какой-то вопрос зацепил, себе на ваших же бумажках сбоку что? Напишите его. У меня будут какие-то вопросы к вам в течение нашего с вами занятия. Но некоторые вопросы, возможно, я не раскрою сразу. Оставьте их на потом, мы с вами сможем их потом открыть. Хорошо? Чуть позже. Договорились? Чтобы я двигался дальше, не останавливался, а вы себе отпечатали какие-то вопросы, которые вас интересуют. Согласились на этом, да, друзья мои? Спасибо. Итак, вы написали «Римская душа». У вас нету в ваших записях книги Даниила 3, 86 стиха. Нет, у вас есть Даниила книга в Библии. Есть третья глава, но нет 86 стиха, потому что он записан, как называется, полная Библия, так люди привыкли говорить. Ну, то есть та, которая была подправлена на третьем собрании церкви в 300 каком-то году, сейчас уже точно детали не помню, не в этом, когда был синод, и отделили, выбросили, мягко сказать, убрали, не посчитали нужным, как угодно. Я не помню, какая ситуация была, но не посчитали, что они канон. У вас каноническая Библия, понятно, в руках? Почему я специально об этом говорю? Потому что иногда люди ищут апокрифы, вот эти вот дополнения, которые когда-то были написаны мужами Божьими, но они не вошли в нашу синодальную Библию. А эта информация интересная, но она не должна быть в основании учения. Возникает сразу вопрос, Виктор, а почему ты его приводишь? Мне понравился этот место Писания. И я не выбросил его по одной простой причине, что вам сейчас объяснить эту фразу, которую я только что сказал. Никогда не стройте вашего духовного утверждения на апокрифов, которые не вошли в синодальную Библию. Понятно мое объяснение? То есть имеется в виду, это хорошее дополнение, хорошая информация, как вот, допустим, я привез вам книгу, пастор, по-моему, в прошлый раз говорила, да, об этом, что у нее есть. Очень хорошая книга, называется «Разрушение Божьей душевной связи», которая есть у каждого человека, сидящих здесь все в зале, включая меня, в той или иной области. Может быть, некоторые вопросы, слава Богу, я уже решил. И вы, возможно, уже какие-то решили. Но это значит, что мы полностью решили все отношения, потому что вы и я имеем душу. Помните об этом? И на уровне душевного восприятия всегда легко строить отношения. Но проблема возникает не на уровне духовных отношений, а всегда на уровне каких отношений? Душевных, естественно. В этом здесь почва для наших проблем. Поэтому в этой книге написаны очень интересные вещи. Я рекомендую вам ее приобрести после нашего с вами семинара. Хорошие вещи, здесь очень много говорится о наших семьях. В основном, как бы, эпицентре духовных заболеваний, скажем, душевных вещей. Но я на базе этой книжки не могу построить учение. Вы понимаете, да? Это хорошая книга. Ее написал муж Божий, пастор, здесь недалеко от церкви, если у него находится, если вниз опускаться в Огайо, то Леда есть такой город. У него большая церковь, там, я не знаю, 3,5 тысячи, 4 тысячи членов. Он приезжал на Украину несколько раз, мы с ним друзья, в близких отношениях очень. Мне очень понравилась эта книга. Эта книга наткнула меня на многие вещи в моей жизни, чтобы я размышлял. Но я не вписал здесь места, взятые из этой книги. Вам понятно? Я беру то, что написано в нашей, то есть в вашей и моей синодальной Библии. Но почему я взял именно 3, 86? Я хочу, чтобы вам понравилась эта фраза. Я просто ее добавил, но она не основополагающая. 3, 86 написано. «Благословите духи и души праведных Господа, пойте и превозносите его вовеки. Нет проблем здесь, да? Никто не находит здесь никакого преткновения, да, в этой фразе? Я хотел, чтобы вы видели некоторую тенденцию. Написано «духи», написано, да? «Дух» и «души». Так написано, да? Отлично. А теперь у вас есть. 1 Фессалоникийцам, откройте, 5.23. 1 Фессалоникийцам, 5.23. 5.23. Первое послание к Фессалоникийской церкви. 5 глава, 23 стих. Вы нашли, да? Нашли, другие друзья? Говорите, да? Что вы нашли? Нашли, да? Я читаю. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте», то есть всех нас, «и ваш дух, и душа, и тело во всей целости сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вот такая задача минимум и также максимум. Потому что если это будет наш дух, и душа, и тело без порока, у нас есть хорошая возможность не только встретить нашего Господа, а быть с Ним всегда в близких отношениях. Вам понятно? Бог это поставил перед нами как задачи. Здесь говорится о том, что дух, душа, и также что написано еще? Тело. Никогда Писание не делает пустые слова, как просто междометие или просто какие-то вставные блоки такие словарные для того, чтобы соединить одну мысль с другой. Каждое слово в Библии имеет свое определенное место, определенное значение. Кто с этим согласен, скажите аминь. Каждое слово. Время написания, обращение, падеж, окончание. Каждая часть этого слова, которое мы с вами в русском языке изучали, как суффиксы, там, предлоги, падежи и так далее, имеет определенную цель. Все понимают мою мысль? Даже время играет не менее важную часть. Поэтому Писание не случайно ставит перед нами очень интересную цель. Что Бог на первое место что ставит у нас? Второе, что говорит нам Бог, должно быть без порока? Душа. И третье, что должно быть? Помните, о чем мы начали разговор? Я положил как эпиграфом, что плоть и кровь не унаследуют Царствие Божие. Помните, я написал такое? Пойдет вниз как бы. Проблема. Помните, я прочитал? Какая последовательность здесь? Что это поставлено на первое место... А это поставлено какое? Вот почему я привел, что кровь, душа, душа. Вы поняли теперь, да? Что здесь перевернута картина. Если мы заложники того, что нам хочется, и того, что мы желаем, все меня слышат? И строим наши отношения, как нам хочется, у нас шансы не пойти в благословение наверх, все понимают мою мысль? А у нас будут проблемы, даже когда мы знаем о Боге. Все видели? Значит, для Бога важная часть поставить это на какое? На первое место. Это поставить на второе. А это поставить на какое место? Бог не отрицает пребывание в нас в душе и не отрицает, что у нас есть тело, потому что все это находится в нашем теле. Аминь. Он любит наше тело, Он благословляет наше тело, и Бог нас заботится. И хочет, чтобы мы о нем заботились. Но когда забота о теле стоит на каком месте у нас? А наши душевные вещи? То, естественно, дух будет на каком, понятно же, месте? На третьем. Бог, когда видит, что наше духовное положение находится на этом положении, у нас очень негативная картина. Все вам понятно? Даже само Писание, без всяких моих добавок. Вы даже по хронологии событий должны были это увидеть. Можно двигаться дальше? Хорошо. Итак, напишите под пунктом А. Это у нас было один римская большая душа, чтобы вы видели, это большой пункт. А в нем будет несколько подпунктов. Под пунктом А. Большой напишите А. Сущность человека определяется... тремя составляющими. Напишите сущность, это запишите то, что я диктую. Сущность человека определяется тремя составляющими. Сущность самого каждого из нас, всех вас и меня в том числе, имеет три определения, три составляющих. Первое – дух, душа и тело. Сущность человека определяется тремя составляющими. Дух, душа и тело. Почему я начал разговор с вами о славянах? Сейчас еще добавлю к этому. Мы все с вами были продуктами культурного общества или культурного наслоения или воспитания, или формирования славянских взглядов, не так ли? Ну, не отрицайте этого. Даже если вы читали всеми французские романы или английские какие-то классики, то есть, ну, влияние было европейского взгляда, не так ли, понятно? Меньше вы читали с Африки, меньше читали с Азии. Конечно, у меня тоже были азиатские книги, я читал очень много поэзии Востока и так далее. Там как-то отличалась немножко мудрость от нашей мудрости, не правда ли? Но все-таки мы продукты европейского формирования. Аминь. Не стесняйтесь, это не проблема является. Я хочу сказать, что вот здесь вы для себя отложили. Ага, о чем это хочет нас учить сказать? Я сейчас вам прочитаю выписки из некоторых российских славянских источников, которые для нас, ну, пускай они были, как можно сказать, основополагающие, но оказывали какое-то определенное влияние. Скажем, мы, наверное, слышали как-то о словаре Ушакова. Кто-то слышал? Словарь русского языка. Что словарь Ушакова говорит о душе? Вы можете не записывать, просто отмечайте себя в памяти, но нам некоторые детали нужны. Значит, что словарь Ушакова пишет о душе? В религиозном и идеалистических представлениях, то есть душа нету как отдельной, как материя какая-то, которая словарь Ушакова мог определить, что принадлежит человеку. Они относятся сразу, что душа относится к каким-то или религиозным взглядам, или каким-то идеалистическим. Кто-то люди пытаются где-то поплавать, полетать в высоте. Душа представляет, это словарь говорит, нематериальное начало жизни. Все видели? Нематериальное начало жизни. Хорошо. Есть такая энциклопедия, называется «Религия». Не знаю, читали вы, не читали. Я в ней тоже порылся и посмотрел, что религия пишет о душе. В религии под душой, тоже, видите, сразу в религию отправили душу, то есть ее не представляют, что у человека есть душа. Как бы это считает, что это только религиозное понимание, что есть душа. Понимается данное Богом, слушайте внимательно, бессмертное, согласен, духовное, неплохо, бестелесное, независимое от тела, сущность человека или его природа. Слова понятны вам? Вы славяне же, вы не будете сейчас переспрашивать мне, что это слова обозначает, нет? Более-менее понятно, да? Хорошо. Знаете такой словарь «даля»? Я сам его привозил сюда, в Америку, потому что люди уже стали сталкиваться с англоговорящей культурой и говорят, мы теряем язык, наши дети теряют, хотя бы просто на полочке имеют словарь «даля». Я думаю, что они не смотрят каждый день его, но, во всяком случае, хотя бы напоминание о том, что мы как-то изучали этот язык. Словарь «даля», что пишет о душе? Душа – это бессмертное духовное существо. Интересное заявление. Хотя у Дали очень много интересных фраз, которые я беру для себя на вооружение, потому что он интересно описывает. Но вот когда мы касаемся души, даже в свете первоисточники делают очень интересное заявление, которое я бы не назвал бы истиной. Все меня слышат? Ну, слушаем дальше. Душа – это бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волей. Правильно. В общем значении человек с духом и телом. Ага, это все-таки человек – это душа. То есть душа – это есть человек. Но у человека такого есть и дух, и что также написано? И тело. Есть еще одни интересные ребята, Брагаус и Эфром. Не знаю, знаете вы этот словарь. Во всяком случае, я взял и у них тоже информацию. Душа у человека – начало, обуславливающее жизнь. Знаете слово «обуславливающее»? То есть от него, как бы от души происходит вообще жизнь. Определяет жизнь. Организма, способности, ощущения, мышления, сознания, чувств и воли. Правильно. И тут же Брагаус и Эфрон делают сноску на древних греческих философов. Мы, конечно, скажем, только изучали, может быть, Элладу, там, скажем, или какие-то истории, скажем, там, из Аргонавта, или еще какие-то вот из прошлого времени, где написано было в греческой культуре. Но мы с вами, как бы, может быть, греческую культуру не для себя не воспринимали как главную, не так ли? Но влияние на славянское общество греков было неоспоримое. Все понимают меня? Южные города России, то есть, скажем, Украины отдельно, это стартовали, как вы помните, греки. И греки оказали очень сильное влияние на наше мировоззрение, на школу подготовки и формирование вообще прогрессивных взглядов российского общества. Все слышат меня внимательно? И вот здесь написано, что у этих греческих философов Эмпедокл, не знаю такого, Анаксагор, тоже плохо знаю, а вот Демокрита я знаю. Что они говорят? Мы находим намеки на учение о душе и ее способностях. Даже Брагаус и Эфрон, они говорят, что мы берем основание о душе у греков в их учении. Все видели? Не переживайте, сейчас я все объясню, что я так нагромождаю ваши мысли. Есть такая большая советская энциклопедия. Знаете такой книги? Много тому. Она что говорит о душе? Правильно переводит, что с греческого это псайхе, на латинском аниме. Хорошо, не спорю с этим. Понятие, выражающее исторически изменяющееся воззрение на внутренний мир человека. Ребята, конечно, если так вот все прочитать, можно вообще запутаться, да? Что вообще эти ребята? Потому что ни у кого нету точного понимания, что есть душа. Поэтому нам нужна, естественно, что? Библия, не так ли? Которая может нам объяснить с душой. Но почему я вас провел через этот сложный лабиринт этих вот высказываний? Это не просто умные люди, талантливые, одаренные, образованные, которые были ярким звеном как бы в истории российского общества. проговорили какие-то информационные вещи. Своими знаниями они повлияли на общество, не так ли? Мы всегда ориентируемся на какие-то критерии, на каких-то людей, которые заявляют какие-то вещи, которые мы не знаем, но они как бы этим отвечают на наши как бы желания, наши вопросы. Не так ли? Это могло войти в систему школьного образования русского общества? Могло? Конечно! Мы возрастали, вошло обязательно, мы возрастали под этим влиянием. В обществе мы строили эти отношения, исходя из того, что умные люди, помните передачи «Что, где, когда?» Нам и на нас, почему? Потому что умные люди собрались, не так? Глупых мы везде можем найти, хотелось бы кого-то умного посмотреть. Поэтому эти умные говорили эти вещи, мы для себя их что где-то как-то отмечали, запоминали и так далее. Чем отличались интеллигентные люди между нами, которые могли что-то интересное сказать, не так ли? А откуда они брали знания? Ведь большинство из них, это же неверующие люди, не так ли? Мы, бывает, где-то делаем, что, о, слава Богу, тот кто-то знал, там, Чернышевский, там, или Достоевский, еще, или там, Толстой, кто-то знал о Боге. Хорошо. Но мировоззрение их было ценно и акция того, что на них влияло, не так ли? Были какие-то свои откровения, но понимание, сегодняшнее наше понимание о душе, оно было размывчатое. Исходя из этого, представьте, сколько на нас наложилось восприятие, и сегодня мы пытаемся прийти на служение. Проделались очень длинный путь, я не знаю, сколько вы, 30 лет, 40 лет шли к Богу, 20 лет, не имеет значения. Я в 30 лет шел до Бога, скажем как. Я не искал его, но и шел к нему, пришел. И, естественно, ту информацию, которую мне начали говорить служители, я то читал, она все равно приходила через призму моего восприятия. Всем понятна моя мысль? Только не говорите, что вы по другому сценарию. Все мы воспринимаем на первом уровне то, что адекватно, или то, что мы знаем, или то, что мы понимаем. Все понятно? Отлично. Мы можем двигаться дальше. Поэтому отрицать наше душевное восприятие было бы просто абсурдно. Вот почему я заговорил об этом. И привел этих всех интересных людей. Они интересные люди, слава Богу за них. Они повлияли на русское общество. Но именно в положении духовных, скажем, вот понимание конкретной нашей души сегодня, их ошибки повлияли на нас. И теперь мы сегодня воспринимаем это. И сегодня неудивительно даже, что я слышу и вижу у многих служителей такое есть понимание, что на первом месте почему-то у всех стоит душа. Я понимаю, как первое восприятие, но когда оно остается на первом месте, это возникает уже проблема. Все понимают эту мысль? Поэтому я и привел эту схему, чтобы вы увидели, если по-прежнему душа будет занимать положение. Поэтому вот в этом подпункте, не А, это мы пропустили, теперь подпункт напишите Б. Давайте напишем ошибочное суждение. Так и напишите Б, ваше Б, можете не английское, можете русское написать, можете английское. Напишите ошибочное суждение. Нам это нужно будет разобраться, потому что эти ошибочные суждения повлияли на многие вопросы нашей жизни, и тем более на наши отношения и наше мировоззрение. Напишите первое теперь такое, греческое, под этим. Первая ошибка. Греческое первое. И напишите первая ошибка, которую проделал практически каждый человек, я в том числе. Поэтому надеюсь, что найду здесь очень много похожих на меня. Что человек есть душа. Вы прочитали только что этих людей? Помните, они так многие говорят, что человек есть душа. Вот первая ошибка, что человек есть душа. Так напишите, это первая, в чем ошибка? Две точки поставьте, что человек в тире, это душа. Или есть душа. Откройте Бытие, 2 глава, 7 стих. Бытие, 2 глава, 7 стих. Бытие, 2 глава, 7 стих. Вы впитываете в себя эту информацию? Нормально? Можно двигаться дальше? Или вы тут уже застряли? Уже я уже дальше куда мне идти? Я тут уже застрял. Давайте двинемся чуть дальше. Потом мы, может, вернемся к этому, но уже немножко с другой точки зрения, со стороны Писания. Что я пытался вам на душевном уровне объяснить, мне будет очень трудно. Итак, вы написали и нашли. Бытие, 2 глава, 7 стих. Аминь. У вас у меня написано. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Так? Да? Все похожи? Хорошо. И что сделал? «Вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Итак, все когда читали эту фразу? Я надеюсь, не один раз даже читали. Аминь. «И стал человек душою живою». Можно сказать, о, что-то похожее. А отметьте себе сбоку место. Плач Иеремии, 1 глава, 16 стих. Можете не открывать. Плач Иеремии, 1 глава, 16 стих. Там написано, из всего длинного предложения, я взял только одну фразу. «Оживил бы душу мою». Иеремия так пишет, «оживил бы душу мою». Что я пытаюсь здесь сказать? Значит, мы в Бытие 2 главе сталкиваемся с ситуацией, что Бог создал человека из праха земного. Все это помнят, да? сделал с него человека. И написано у вас и у меня, что он сделал что? Вдохнул дыхание жизни, так? И человек стал душой живой. Вроде бы звучит так, что Бог передал свою душу человеку, не так ли? И получается, что человек ожил только потому, что в нем душа появилась. Ну, так звучит. Первично, как я прочитаю, я сам когда первый раз прочитал, так и понял, что так оно и звучит. Что получается, Бог как передал душу свою. И потому что написано же у вас и у меня, что человек стал душою живой. Окей. Но вот плач Иеремии немножко как бы корректирует эту фразу. Оживил бы душу мою. Значит, получается, что, как говорят наши мужи российского общества, они говорят, что человек и есть живое существо, потому что благодаря душе. То есть душа является жизнью. Но тогда оно противоречит месту Писания плач Иеремии 1 главе 16 стиху. Тогда зачем она нуждается в оживлении, если она сама является жизнью? Понятно моя мысль, да? То есть мне не нужно дополнительное вливание в нее, если она сама жизнь. Не так ли? Окей, хорошо. Ложим на полочку. Следующее место Писания. Иова, 33 глава, откройте, пожалуйста, 4 стих. Иова, 33:4. Помните такой интересный муж, который прошел очень многие скорби и проблемы в своей жизни? Ну, не всю жизнь, некоторое время. И вот в 30 главе, 4 стихе, есть такое интересное заявление. Нашли, да? Написано. Друзья, проходите, пожалуйста, садитесь ближе. Дух Божий создал меня. Так у вас написано? Вы не нашли еще, да? Ищите, пожалуйста. Иов 33:4. Книга Иова. 30 глава, 4 стих. Я хочу, чтобы это вы нашли. То я вас не просил искать плач Иеремии. А это найдите, пожалуйста. Нашли вы? Нашли это место? Вы тишина не говорите, значит, мы ничего не нашли, да, получается? Не, вы ищите, я прошу вас. Если я некоторые вещи прошу вас не искать, значит, не ищите, значит, облегчаю вашу задачу. А нашли, вот там даже есть. Окей, спасибо. Но я, опять, видите, помните, я говорил, как хорошо, что есть, но лучше все-таки вы находили у себя в Библиях, и там подчеркивали себя эту фразу. Хорошо, я здесь не подчеркну, но все равно написано у вас, Дух Божий создал меня. Кто меня создал? Дух. Все видели? И дыхание Вседержителя дало мне жизнь. То же самое концовка, что написано в Бытие, да? Бог вдохнул мне дыхание жизни, и я стал душой живой. Все это так прочитаем, правильно? Что концовка здесь совпадает. Но жизнь передал мне кто? Дух. Не так ли? Отлично. Бытие 1.26. Возвращаемся обратно в Бытие. Обратно в Бытие только в первую главу. Ее легко найти, правильно? Как только открыли первую как бы обложку, там же идет сразу первая глава Бытия. Найдете? Легко? Бытие. Друзья, мы немножко опоздали, мы говорим о взаимоотношениях. Тема, я начал разговоры о душе. Я не знаю, есть ли у вас записи, есть ли у вас какие-то бумажки, было бы неплохо, если бы вы писали. Потому что есть многие вопросы, которые у вас появятся во входе нашего сегодняшнего общения, занятия. И для себя запишите, или потом захотите задать мне эти вопросы. На всяком случае, работайте хорошо, потому что воспринять всю эту информацию, которая у нас будет за два этих небольших урока, будет очень трудно только одной самой голове. Хорошо? Итак, вы нашли 1 Бытие 26 глава. Написано, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Так написано? Интересно. Я знаю и надеюсь, что вы знаете об этом, что у Бога есть душа. Знаете об этом? Тишина такая. У Бога есть действительно душа. Он в некоторых местах, именно у пророка говорит, что душа моя воскорбела там, или, то есть душа, дух, сори. Нет, все правильно, душа. Чуть Бог сам себя не сбил. Душа. Она воскорбила там, а моей душе было противно, так Бог о себе говорит. То есть Бог сам признается, что у него есть душа, не так ли? Но при этом говорит о том, что он в Иоанна 4:24, можете не находить это место, помните, что Бог есть дух, и поклоняющиеся должны поклоняться ему. Как написано? В духе есть. Помните это место? Значит, сам Бог о себе говорит, что он есть кто? Дух. Возвращаемся к Бытие 1:26. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Если наш Бог есть дух, то кого он создал себе подобного? Смелее. Дух, понимаете? Потому что жизнь именно переходит только из духа куда? В дух. Подрываясь от всю нашу сегодняшнюю встречу. Сразу же. Какие бы угодно отношения вы ни строили, на любом душевном уровне, восприятие, нравится, влюблены, подходят и так далее, они никогда не могут принести жизни, потому что жизнь приходит только через дух. Вы поняли? Любые отношения, которые вы строите на душевном уровне, рано или поздно будут обязательно разрушены. Как бы вы ни любили и не чаяли себя в этом человеке. Маленький или большой, ваши дети или ваши родители, ваши любимые мужчины или женщины, они будут разрушены, если они будут построены на душевном уровне. Почему вы расстраиваетесь, обижаетесь, оскорбляетесь, вам обидно, вам больно, это рвет вас на части. Такое есть? Я говорю с нормальными людьми, с живыми людьми, я только про себя говорю. Есть такие люди. Отлично. То есть она построена, как я сказал, на каком уровне? Душевно. Потому что жизнь переходит только, что написано, из духа в дух. Вы можете оживить ваши отношения, строить ваши отношения, укреплять ваши отношения из духа в дух. Потому что Бог передал эту жизнь, как написано, из духа в дух. Я и вы стали homo sapiens, людьми разумными, скажем, восприятием, благодаря не то, что у нас такая душа уникальная. Конечно, она уникальная, неповторима, 100%. А потому что Дух Божий, Бог наш, вдунул в нас дыхание жизни. Вам понятно? И оживил нашу душу. Вы помните? Оживил. Она не могла ничего воспринимать, ни на что не реагировать, не смогла бы, если бы Бог не оживил нас. Сразу ломая другое представление, некоторые говорят, когда человек приходит в церковь, рождается свыше, у него появляется дух. Но неправильно, человек бы не был бы вообще в церкви, вообще не мог появиться, если бы у него не было духа. Именно в духе жизнь человека. Вам понятно? Дух отошел, как бы ваша система восприятия не работала, он умер уже, этот человек. Вам понятно? Вы поняли мою мысль? Будьте вы овощи, на кровати лежите, как угодно воспринимаете окружающий ваш мир, просто в фантазиях летаете. Как только отходит дух, все прекращается. Вам понятно? Пока только дух в нас, мы еще можем, даже это все заторможено, но мы по-прежнему живем. Вам понятно? Хорошо, супер. Двигаемся дальше. 1 Коринфянам 15:45. 1 Коринфянам 15:45. Это только начало. Вы знаете, сколько дальше мы сейчас начнем копать? Поэтому не рассчитывайте, что вы все запомните. Записывайте, друзья мои. Если вы хоть немножко помните, как писать, брать ручку или карандаш и выводить буквы, может быть, не выводите их никогда, не пишите письма, не пишите имейлы, не пишите текст-месседжи, как угодно. Ну что-то вы же еще пишете, надеюсь. Хоть чеки выписываете какие-то? Выписываете? Значит, какие-то буквы помните? Значит, вы пишете хотя бы что-то, хотя бы места писать. Ну хотя бы делайте какие-то ставки между ними. Потому что если напишите просто места писания, потом подумайте, а что же это вообще было, набор всего? А даже чеки не пишете, все электроника ты. Вот вы хитрые, все, Павел, все это по кнопкам, все. Но, знаете, не упроситесь так, чтобы потом действительно сами запутаться. Я понимаю, что человек, я работаю, бывает, с молодежью, и они, им проще какими-то вот даже, как бы сленгами, какими-то обрывками все передавать информацию, но когда они потом сами пытаются нанизать на одну линию, у них не получается. И я уже с молодежью так было, пытался обновить с ними методику их обучения, короткими, бах, тык-тык-тык-тык-тык. И даже когда на их языке тык-тык-тык, они потом тоже не успевают. Я говорю, все, понятно, откручиваем назад, начинаем все сначала, с основы. Я так и понимаю, почему все-таки в школах, конечно, компьютеров очень много и так далее, но снова детей учат писать. Вы помните об этом? Хорошо. И так написано в 1 Коринфянам 15:45. Так и написано. О, хорошо, мне хорошо говорить. Первый человек, Адам, стал душой живущей. Так написано, да? А последний Адам есть кто? Дух какой? Животворящий. Вопрос не сравнение между Адамом и Иисусом. Вопрос другой. О том, что Адам стал душою. Адам не был душою. Все слышите внимательно? А стал душою. Все понимают этот переход? То есть мы стали душою. Мы не были душою, мы стали душою. Потому что жизнь приходит только, написано в этом месте, откуда? От Духа. Он оживотворяет. Он дает дыхание. Он дает все восприятие. Это от Него приходит. Наша душа сегодня может хорохориться и контролировать, как она считает нас, восприятиями, реакцией и так далее, и так далее, и так далее. Только потому, что она имеет жизнь. Если Бог оставит эту, заберет от нас эту жизнь, какая бы она была мудрая, какая она ни была всезнающая, она тут же пропадет. Вам всем понятно? Ее больше нет. Все понятно? Она имеет нужду, помните, написала, что дух, душа и тело остались без порока. Помните, мы говорили об этом? Она имеет у Бога особенное предназначение. Но мы с вами, сформировавшееся славянское общество или европейское культурное образование, понимаем, что душа – это один из главных критериев. Может, вы об этом не говорите в ваших там, общениях, на телефонных разговорах, я понимаю, но оно лежит глубоко настолько в нас, не только в сознании, а в подсознании, что мы даже не сомневаемся. Поэтому мне сейчас приходится немножко разбивать некоторый лед вашего представления, эти камни, которые нагромоздились. Не вы их специально делали, вы не делали так, потому что вам нужно было сделать на зло. Я не об этом говорю, потому что мы были продуктом нашей культуры. Вам понятно? Мы пришли к Богу с этим культурным представлением, с этой наслойкой, которая у нас сложилась. И сегодня все это пытаемся развести, чтобы туда залезть самое основание нашего формирования, как людей, которых Бог образовал. Помните об этом? Если вы оставите на уровне только душевного восприятия, хорошая информация о проповеди, хорошее прославление, оно будет только на уровне душевного восприятия, и оно не будет строить. Вам понятно? Вам будет интересно. У вас может вырасти как социальная группа верующих славян, которые здесь находятся в Детройте, общаются друг с другом. Хорошо, слава Богу, культурное, будете повесить на табличку культурный клуб или культурный храм какой-то, не знаю. Как назвать? Какое название? Центр. О, культурный центр, российский, славянский, там еще какой-то культурный центр. Вы можете стать, и к вам потянутся те, которые хотят бы найти свое душевное восприятие среди вас. Но она не будет преобразующей силой, которая только нашего Господа есть. Вам понятно? Вы садитесь просто как, знаете, помните, у кого это? Американский из этих авторов. О, Генри, я могу сказать, помните, когда Финн был еще сделал это самое... Друзья по душе. Помните, когда вор приходит в дом человека, у него там подагра была, они садятся и начинают делиться. У меня тоже были проблемы. Это душевные... Они нашли точку соприкосновения на душевном уровне. У нас есть у каждого своя душевная точка соприкосновения. Понимаете? Обычно люди корректизируются, как-то определяются в эти так духовные колхозы, потому что им близки какие-то другие проблемы. Знаете, когда проблема человека становится другого, такие же самые проблемы. Аминь. Смелее. Не дай Бог, что вы станете такой церковью. И соберутся... Люди, которые по своим душевным настроениям нашли себя, у них, у сестры такое-то болит, там, у этого брата тоже, я здесь в своей как бы тарелке. Но церковь должна быть центром исцеления и изменения жизни человека, а не душевной какой-то группировкой. Хорошо, мои друзья? Давайте ударим по этому автопробегам, помните, как-то бездорожье. Серьезно. Хорошо, запишите несколько таких предложений здесь. Человек есть дух. Это запишите, это фраза, которая относится к первой ошибке. Человек есть дух. Вообще человек определяет дух, не душа. Хотя по душе мы определяем некоторые вещи человека, его характеристики. Но сам по себе личность человека, который смотрит глазами на него Бог, потому что Бог его создал по образу, то есть вас, меня, своему. И он есть дух, не так ли? Он смотрит на нас как на духовную личность. Но почему, помните, я предупредил, что если останется на уровне плоти и души, это будет истреблено. Помните? Поэтому человек есть дух, у которого есть душа, и он находится в теле. Запишите эту фразу. Человек есть дух, у которого есть душа, и он находится в теле. Человек есть дух, у которого есть душа, и он находится в теле. Мы сейчас друзей на всех назвали. О, душа человек, да, или там душа компании. Помните такие фразы? Говорили спокойно, нормально. Ну, это так оно и есть. Это, здесь ничего крамольного нету в этом. Другая ситуация, если таким же и осталось и сегодня, когда вы узнали о Боге. Хорошо. Следующее предложение здесь, в этих таких эпиграфах. Душа – это чувство. Напишите, душа – это чувство. Эмоции. Душа – это чувство, эмоции, разум и воля человека. Душа – это чувство, эмоции, разум и воля человека. Вот эти четыре составляющих определяют нашу с вами душу. Есть некоторые ручейки, вытекающие из этих четырех полноводных рек. Но, во всяком случае, это четыре главных. Душа – это чувство, эмоции, разум и воля человека. Мы сейчас с этим с вами разберемся немножко дальше. Сейчас мы несколько тезисов, а потом пойдем по местам Писания. И третье предложение здесь, наш третий тезис, которая противостоит той ошибке, которая принята была очень многими славянами, и не только славянами, вообще, я сказал, даже и верующими, к сожалению, что душа – это главное. Готовься, да? Я говорю, что ваши пальчики отдыхали. Третье предложение. Душа обладает силой. Сейчас мы об этом поговорим. Пишите, душа обладает силой, благодаря которой душа обладает силой. Вот это важное предложение запишите. Душа обладает силой, благодаря которой человек чувствует, реагирует, Душа обладает силой. Сила, подчеркните, если можно, там какой-то одной линией, двумя линиями, волнистой, просто выделите. Благодаря которой человек чувствует. Вы что-то чувствуете, друзья мои? Не только сейчас, вообще-то. Чувствуете когда-то? Хорошо. Человек чувствует, потом напишите, реагирует. Вы же как-то реагируете, даже сейчас вот сидите, как угодно. Позитивно, негативно, активно участвуете или неактивно участвуете. Вы все равно как-то реагируете, правильно, то, что сейчас происходит здесь? Даже глаза так подвели, там как-то брови так или как-то махнули головой. Вы прореагировали все равно как. Даже если, может быть, мне не подали. Кто-то, может, даже меня с каменным лицом смотрит так. Но вы все равно прореагировали. Внутри вас все равно сработало. Если не хватило силы для этого, нужно об этом сейчас мы поговорим. Мыслит, чувствует, реагирует, мыслит. Для нашего мыслеварения, как мы называем, да, нужны какие-то силы. Она сама по себе не двигается. И также что принимает решение? Мыслит и принимает решение. Я повторю это предложение полностью. Душа обладает силой, благодаря которой человек чувствует, реагирует, мыслит и принимает решение. Я надеюсь, вы слышали такие слова, как сила воли. Слышали такие слова? Вы слышали слова, как сила интеллекта, сила чувств. Говорили такие слова? О, это сильные, такие чувства сильные, да, говорили? Обязательно. А душе необходима сила. Она имеет силу для того, чтобы свои эти вот как бы составные части, будь то чувство, воля, разум и эмоции, запустить в работу, вам понимаете? Иногда какие-то вещи, у нас на что-то не хватает силы, а после какого-то влияния на ту или иную сторону жизни нашей, скажем, на ваши чувства так реально влияли, что вы больше уже никак не реагируете об этом. Понятна моя мысль? Значит, у вас в этой зоне вашей жизни уже что-то обрезано. Я перебегу сейчас наперед на нашу вторую половину нашего общения сегодня. А когда идет прославление, я не знаю, у вас проводит этот лидер прославление, или пастор проводит, или еще как-то, и вас приглашают, скажем, поучаствовать в прославлении, не так ли? У вас в это время решение. Буду я таким, как я был всегда? Даже во время прославления. Или все-таки, что я как-то ручки все-таки свои подниму и сделаю хэндэхох. Это правильное слово. Почему? Потому что я в присутствии Бога, идет прославление, но я как те испанцы, но по сарам. Бог не пройдет. Я буду так, каким я был всегда, таким я остаюсь и в прославлении. Все слышали меня? Что это значит? Это не просто вы объясняете, у меня такая, я по-другому сформирован. Я как бы личность, которая как бы не особо реагирует. Но. В каких-то других областях вашей жизни, если нажать на правильную кнопочку, на правильную как бы штучечку, там вы прореагируете очень хорошо и очень активно. Но здесь, но по сарам. И вы мне хотите сказать, что при этом ваши чувства не работают, но просто где-то были ущемлены. Вы боитесь публично это делать, или вы не хотите показать себе, или все что угодно. Я не знаю, какой процесс у вас проходит, почему вы обосновываете себе то или иное решение, но это ваша форма противления Богу. Скажите аминь, кто понял, что я сказал. Это форма противления Богу. Почему? У меня сегодня не урок о прославлении Бога. Но как минимум из 7 положений прославления Бога, которые складывают в еврейском обществе и в нашей Библии, понимание славить Бога, 2 из них говорят о том, что мы должны руки поднимать к небу. Это не я придумал. Бог сказал, святые воздейте ваши руки на Сион, или поднимите ваши руки к небу. Это что я сказал? Так Писание говорит. Получается, если я не поднимаю руки, я противлюсь не пастору, не лидеру и не Виктору, который приехал в гости. Я противлюсь самому Богу, который сказал мне Слово Божие. Подними руки, потому что я этим принимаю твое прославление. Вам понятно? Так Бог сказал. Если он говорит, подними руки, друзья мои, братья и сестры, независимо от вашего культурного наследия, какие у вас духовные проблемы, Бог сказал, подними руки, возьми сестры, что? Подними твои руки и прославь его. Аминь. Вот это положение. Значит, получается что? В моей душе где-то был террор против меня сделан. Послушайте меня. И я поймал этот террор. Я был неверующим человеком. У меня не было никакого сопротивления против демонического мира и тех людей, которые меня атаковали. Я согласен, друзья мои. Но коль мы пришли к Богу, давайте же меняться, ребят. Или мы пытаемся быть в Боге такими, какими были мы всегда. Значит, получается, процесс изменения нас не начался. Значит, мы еще не возродились для новых отношений с Богом. По-прежнему в церкви находимся на нашем том душевном уровне тех уронов, тех проблем, которые мы имели до того, как пришли к Богу. Не так ли? Хорошо. Матфея, 11 глава, 12 стих. Сейчас мы поговорим о силе нашей души. Матфея, 11 глава, 12 стих. Здесь вы ничего не можете будет сказать, потому что два местописания – это слова непосредственно нашего Господа. Хотя я слышу такие заявления, некоторые говорят так. А, это сказал апостол Павел, это не Иисус сказал. Я так слушаю и думаю, мамочки мои родные, думаю, а где ты такое прочитал, что Писание духовно-вдохновенно только в словах Иисуса? Или, может быть, пророчество? А то, что писали другие мужи Божии, которые написаны, водимые Духом Святым, это не богодухновенно. Писание говорит, что оно все Бога что? Вдохновенно. Бог вдохнул дыхание в каждое послание, которое в нашей Библии есть. Вы все согласитесь, хотите аминь на это. Поэтому нельзя отрицать. Это сказал не то. А некоторые пошли даже дальше. Это Иисус сказал, а это сказал не Бог. Не смешно, да. Я понимаю, что ты сказал. Потому что я такие слышу даже в церквях заявления. Это же, поймите, что это не миру, говорится. Это же не то, что вы собрали там на площади, я на ящик встал и объясняю людям, как говорит Писание. Это в церквях так люди пытаются отделить для себя то, что им хочется оставить для себя. Это называется душевное отношение к Слову Божьему. Вам понятно? Только не говорите, что у вас нет любимых мест Писания. Они есть у каждого, которые нравятся, которые подходят, которые удовлетворяют, которые мои. Это наши душевные отношения. То есть мы выбираем то, что нам нравится, как и он. Это то же самое отношение. Ну ладно, я не об этом сейчас. Нашли, да? Это была пауза, пока я заполнял, что вы нашли место Писания. Матфея 11, 12. Одни из Иоанна Крестителя, до ныне Царство Небесное, у вас не написано, как берется? Силою, и употребляющие усилия, восхищает его. В другом переводе написано, употребляющие усилия овладевает им. Что, чем им? Царством Небесным. Еще один перевод говорит, это же самое местописание. Царство Божие силой прокладывает себе путь, и сильные люди пытаются овладеть им. Воу! Подтверждение этого Лука 16, 16. Лука 16, 16. Помните, он говорит, что на одном месте Писания мы не делаем никаких умозаключений. Лука 16, 16. Еще евангелисты, те же слова Иисуса Христа. Только некоторые детали он здесь изменил, этот евангелист. Он не изменил саму сущность. Он добавил там слова, которые нам будет легче понять, что здесь говорится. Нашли 16, 16 Лука. Законы пророки до Иоанна. Сего времени Царство Божие благовествуется, да, аминь. И всякий усилием входит в него. Так написано у вас у меня, правильно? А вы слышали такое слово «Царство Божие»? На прошлом, как в нашем общении, когда я вас проповедовал, говорил об этом. Царство Божие. Начали мы сегодня с эпиграфа, что плоть и кровь Царство Божие что? Не наследует. О-о. Но я так понимаю, вы, может, сейчас не будете молчать, и вообще я удивляюсь, когда в церкви говорю, спрашиваю, хотите вы быть Царствием Божьим? Тишина в церкви. Это следующий вопрос. А зачем вы ходите в церковь, если не хотите быть Царствием Божьим? Потому что церковь является представителем Царствия Божьего на земле. Церковь не есть Царствие Божие. Она является только инструментом Царствия Божия. Но если я понимаю, что я хочу быть этим инструментом, значит, у меня есть какая-то цель, не так ли? Не хотел бы я прожить, допустим, на земле, знать о Боге сам там 30-40-50 лет, потом умереть и никогда не оказаться в Царстве Божьем. А просто я ходил в церковь, потому что мне так нравится, такие славные люди. А пастор наша милашка, такие вещи хорошие. Говорит, так хорошо. У меня такой голос, я так засыпаю при этом голосе, так приятно слушать этот голос. То есть я не слышу, что говорится в мою жизнь. Я просто прихожу, потому что это так ласкает мой слух. Я везде слышу только все по-американски, по-американски, а здесь свои собрались, родные, так хорошо с ними. Я надеюсь, что у нас есть цель, не так ли? В которую мы хотим попасть. Писание говорит об этом, что без силы попасть туда очень трудно. Потому что Царствие Божие само собой представляет не что иное, как сила. Оно сильное Царство нашего Господа. Может быть, никогда мы это не всегда это видим в нашей жизни, в нашем обиходе, в наших ситуациях на работе, в личной жизни, но оно действительно сильное. Потому что ему противостоит другое Царство, которое не желает, чтобы это Царство воцарилось здесь. Все меня слышат? Но оно рано или поздно пробьет это, и придет сюда во всей силе, вместе со своим Господом, нашим Господом Иисусом Христом. Но в Царстве Божьем не убегут все подряд, потому что так надо было, или потому что очередь, мой талончик попал, мой номер, я могу войти. No. Слово Божие говорит, два раза Иисус в двух евангелистов повторяет, что в Него можно войти, только используя что? Силу. Почему я тогда говорю, что да, помните, обманку существует, в церковь можно прийти и слабым, потому что как бы у вас проблемы, вам стало тяжело, помогите. Кто-то мог донести вас в церковь, не так ли? Вы не, у вас не было силы войти в Дом Божий, правильно? Вы могли быть настолько побиты, разломлены в жизни, не только физические недуги, душевные недуги, что вам уже было все противно. Такое могла быть ситуация? Реально. И вам помогли, Дом Божий просто внесли вас, не так ли? И когда слово коснулось вас, Бог подразумевает, с этого момента должны начаться изменения, что вы не оставались больше слабыми, а становились какими? Сильными. Чтобы не только вы выживали в своих проблемах и пытались, чтобы каждый, кого приходит на служение, вам помогали еще раз, и еще раз, и еще раз. Это говорится о душевных отношениях. Со мной здесь все не потеряли меня еще, нет, не убежали еще, сидите, хорошо, сидим дальше. И значит, вы приходите в Дом Божий, вам помогли, хорошо, раз, ну два, ну три, ну четыре. А потом Иисус говорит, таких вы всегда будете иметь между собой, на них мы внимания не обращаем. Так Он сказал? Что это значит? Наш Иисус что-то изменился в своем сердце, в своих отношениях с людьми, но Он просто видит людей, которые не собираются меняться, но не в свое время тратить не будет. Вам понятно? Я покажу, обязательно, пастор. Запиши там на сболочку это. Так я говорю, таких вы при себе всегда будете иметь. Когда, помните, хотели продать алебастровый сосуд с благовониями, который оценил тот же Иуда очень дорого, помните? И он сказал, что этих денег хватит на все наше служение, помните? А Иисус говорит, позволь ей вылить это масло мне прямо на ноги, помните, да? И не переживай за это. Хотя это очень дорого. Представляете, какое там благоухание было в том доме? Все поняли, это очень дорого. Серьезно, это очень дорого. Это даже не Шанель номер 5 вылить на ваши ноги. Слышите, это совсем другое. Вам всем понятно? Намного другое. Это тысячи, десятки тысяч долларов выливались на ваши ноги. Вы слышите, все меня, это меня? И все подумали, можно, и там нормальное желание, покормить бедных, нуждающихся. Я ни в коем случае не говорю вам, что вам нужно заботиться о нуждающихся. Это призвание церкви. Аминь. Но другой вопрос. Вопрос о тех людях, которые не хотят вылазить из своих проблем, им хочется этих проблем, потому что кто-то окажет им свою помощь. Вам понятно? Вы уже паразит, извините за выражение, в этом сидите, и вам нравится, что вам лучше быть жертвой таких положений, потому что кто-то будет оказывать вам помощь. Не душевные эти отношения, друзья мои? Конечно. Вы не собираетесь дальше растать Бога. Вы не собираетесь стряхнуть себя эти проблемы. Больше того, помогать другим людям. Ведь для этого церковь призвана. Не ваши проблемы решать, а чтобы вы помогали другим решать их проблемы. Не так ли, друзья мои? Но вас другие не интересуют. На меня обратите внимание. У меня самая большая проблема. У меня тут болит, я самый больной. Помогите, за меня молитесь сегодня. И они выходят постоянно одну и ту же, за ту же проблему. В конце концов, и уже не выходи, если ты не веришь, что ты исцелишься, не так ли? Ну так ли? А если ты исцеляешься, так что ты по-прежнему болеешь? Ладно, это шутка была. Нам нужна сила. Церковь – место, где мы должны приобрести что? Силу. Не от стен, конечно, потому что, вы знаете, это не эта церковь. От светильников, от этого плаката мы не приобретем силу, не так ли? От кафедры, от этих всех, нет. Сила только от нашего Господа, аминь. Он может через что-то двигаться, но непосредственно Он. И понятно, что если Он имеет силу, то Его Царство имеет силу. И это Царство хочет меня и вас что? Усилить. Да, поменять, дать силу, чтобы мы могли противостоять. Хорошо. Двигаемся дальше. Марк, 9 глава, 1 стих. Марк. 9.1. Марк 9.1. Опять слова Иисуса. Марк 9.1. Ищите, друзья. Потому что уже помогают мне? Нет? Молодцы, не спеши. Марк 9.1. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. Это следующая фраза. Пришедшее силе. Ага. 1 Коринфянам 4:20. Я помню нашей теме, это все дополняет нашу тему. Мы заговорили, бросили как бы фразу, что наша душа имеет силу. Помните, я говорил, что каждая составная часть нашей души должна использовать какую-то силу для того, чтобы себя проявить. Будь то чувство, будь то эмоции, будь то наша воля, будь то наш разум. Понимаете? Каждому из этих положений ипостаси нам нужна сила. Вы нашли, да, в это время, 1 Коринфянам 4:20, написано у вас у меня. Ибо Царствие Божие не в слове, а в чем? Воу. Слово приносит силу. Слово Божие является одним из источников силы в нашей жизни. Помните, с чего начали через нас говорить? Не только читаем, мы его еще изучаем. Не так ли? Потому что Слово Божие имеет силу давать нам силу. Молитва имеет силу? Молодцы. Молитва дает нам что также? Силу. Проповедь Евангелия имеет силу? Смелее. Я не стыжусь благовествовать, потому что она имеет силу. Прославление имеет силу? Правильно. Дает мне силу. Так получается, Бог меня, что на земле, хочет экипировать силой. Почему? Потому что Он сказал сам в своем слове, твердо знает, что Его царство имеет что? Силу. И оно откроет двери только те, у которых есть что? Для спасения, вот мы отдельно эту тему поговорим, что такое спасение, что такое Царствие Божие. Для спасения от каких-то проблем, обрезать вам как ваши хвосты, скажем, какие-то отношения и так далее, вы куда-то вскочили, последний вагон проехали, вы от чего-то. Спасение есть от чего-то, слушайте внимательно, спасение есть в чем-то, и спасение имеет какую-то определенную цель. Не путайте это. Когда читаете Писание, не путайте все под одним словом спасение. Слушайте внимательно. Есть спасение от чего-то. Все меня слышите внимательно? Вы получили спасение, когда Бог говорит. Вы освободились от жертвы, допустим, вашего желания как бы услужить себе. Или от жертвы там закона плоти, или еще от чего-то. Вы освободились от греха, не так ли? Но дальше вы должны в этом спасении что? Возрастать, не так ли? Должны двигаться в нем. И имеет цель спасения, куда вы идете, то, что вы делаете в ваших отношениях с Богом. А понятно? Иногда люди только на последнем вагоне, здесь все горит за спиной. Фух, слава Богу, я от этого спасся. Но этого недостаточно. Времена, знаете, что такое? Прошлое время, настоящее время, будущее. Знаете, да? Знаете, да, что такое? Значит, спасение имеет отношение к прошлому времени. Спасение имеет отношение к настоящему времени. И спасение имеет отношение к будущему времени. В прошлом мы спаслись, когда вы покаялись, не так ли? И мы стоим на этом, потому что мы когда-то исповедовали, что Иисус наш Господь, и мы не хотим больше быть грешниками, не так ли? Мы сказали, что мы грешники, но быть такими не хотим. Аминь. Мы получили спасение. Но сегодня мы с вами осуществляем наше что? Спасение. Это для того, чтобы дьявол не имел на нас влияния сказать нам о том, что ты тот же самый грешник, который ты и был. Поэтому мы сегодня не просто ходим в памяти, держа то, что когда-то я покаялся. Нам сегодня нужно, в этом спасении так написано в Писании, возрастать, утверждаться, упражнять свои отношения с Богом, то есть приобретать от Бога силу. Потому что дьявол, помянуя о том, что ты когда-то и я освободились от него, сегодня он по-прежнему держит на мушке, не так ли? У него сегодня по-прежнему желание нас опять сбить, не так ли? И вернуть нас в то положение, с которого мы когда-то высвободились, не так ли? Вот почему сегодня люди, вы знаете, даже верующие, конечно же, также согрешают, не так ли? Потому что находятся под атаками дьявола. Дай Бог, что эти люди готовы осознать и больше не грешить. Но иногда люди напоминают, помните, была как-то такая, танец такой, енька-енька. Шаг вперед и два назад. Помните? Вот это напоминает жизнь христианина. Шаг вперед к Богу, а потом раз, два назад. Я не про танец сейчас. Я говорю про наши отношения с Богом. Если мы идем с Богом, мы должны дальше двигаться, правильно? Я понимаю, что кто-то из нас мог ослабеть, пропустить атаку, дать место дьяволу. И вас дьявол на какое-то время поразил. Но это не значит, что вы просто сейчас загоните себя в угол и больше не вернетесь. У вас есть предложение от Бога, что покаяться. Аминь? Аминь? И восстановить ваши отношения с Богом, не так ли? Но вы теперь поняли, когда вы стоите на этой линии всего прошлого спасения, в прошлом, а очень опасная линия, если вы дальше не растете Боге, понятно? Для дьявола не представляет большого труда вас опять с этой последней подножки вагона, что опять сбросить. Вам всем понятно? Потому что Бог тоже понимает, я тебя раз спас, я тебя два раза спас, ну теперь задумайся, может быть, пора закончить этот процесс туда-сюда, туда. Понимаете, да, мою мысль? Чтобы ты дальше духовно рос. И есть также спасение в будущем. Потому что мы с вами с надеждой, помните слово надежда? Ожидаем, что придет Господь и спасет нас, не так ли? Это вот три важных этапа, которые есть в жизни каждого верующего. Вы спаслись в прошлом, осуществляете ваше спасение в сегодняшнем дне и ожидаете вашего спасения, которое будет вместе с Иисусом Христом, когда он придет на эту землю. Вам понятно? Это три составные вещи. Хорошо. Поэтому Царство Божие, оно не в слове, а в силе. Но оно требует слова сегодня, чтобы... Потому что когда вы это приобретете от Бога, это для вас станет просто прекрасным благословением. У вас будет сила, для вас откроется вхождение куда? В Царство Божие. Если вы слабы, значит, говорит о том, что у вас или в Слове Божьем проблемы, в молитве, в ваших служении Богу, в вашем прославлении. Понимаете, да? Где-то у вас провалы, которые не дополняют, не дают вам силы. Все слышите, мать, очень внимательно. Значит, где-то вы не полностью формируетесь, не приобретаете от Бога силы, имеете дерзновение противостоять атакам врага, потому что наш враг имеет тоже силу. Помните об этом? Он не всесильный, наш Бог всесильный, но он имеет достаточно силы атаковать ваши жизни и принести очень большие проблемы, если вы не приобретаете силу от Господа. Вам понятно? Даже сильные люди, вы знаете Писание, падали. Знаете об этом? Читали об этом. Значит, представьте себе, значит, шкала противостояния вам по мере вашего духовного роста тоже увеличивается. Слышишь меня? Кто-то скажет, тогда я стану в самом низу. Пускай на меня будут маленькие атаки. Но эти атаки все равно сильны для того, чтобы вас что? Вам понятно? Они усиливаются, потому что Бог знает, что переводя вас на новый духовный уровень, Он вас усилил, не так ли? Вы стоите в силе. Но это духовный уровень не говорит о том, что теперь вы будете выживать как-нибудь, survivor, на этом духовном уровне. Но, а что вы приобретаете силу помочь тем, кто стоит в другой позиции. Вам понятно? И по мере вашего влияния и самого обогащения в Боге, Бог вас будет приводить что? На новый уровень. Вам понятно? Чтобы дальше людей вести за вами. Вам понятно? Это принцип, который работает. Он работает и в демоническом царстве. Помните, спрашивают у Иисуса, как же там бес, это что, сила и Вильзевул, изгоняешь беса? Но, он сказал, царство, разделив себе, не устоит. Что в демоническом мире они все друг другу подчинены. Вам всем понятно? Это вообще не тема нашего сегодня разговора, но о том, что маленькие бесы, которые атакуют рядового сегодня христианина, отличаются от тех бесов, которые атакуют служителей. Вам понятно? Потому что эти отвечают за какую-то отдельную жизнь, это уже за какую-то территорию, а это за какую-то уже огромную площадку. Вам понятно? Потому что какое влияние вы оказываете на жизнь вокруг вас. Но каждого из них, действительно, у них есть силы против вас противостоять, но они не могут видеть, если ваши силы где? В Господе. Вам понятно? А если вы ходите на душевном уровне, к сожалению, и строите отношения на душевном уровне, то у вас нету чего? Силы. Дальше продолжаем разговор. Псалом 68, 5, 7. Псалом 68, 5, 7. Вы не устали слушать еще, нет? Хорошо, я скоро сделаю первый все. Псалом 68, 5, 7. Псалом 68, 5, 7. Это только одну проблему сейчас мы развиваем. Еще же две других еще будет. Аллилуйя. Открыли, да? Псалом 68, 5, 7. Нет еще. А ты, не, на тебя мы не ориентируемся. Мне вот это писульки, это не то, что я сейчас ищу. Я хочу, чтобы мои друзья открыли просто это в своей Библии. Псалом 68, с 5 по 7 стих. Есть, да? Это мой, помните, сказал, любимый? Это мой любимый. Почему? Сейчас вы увидите. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Халлелуйя. Что у меня мало ненавидящих меня. Поэтому, братья, благословляйте. Сестер, все такое, для них будет очень революционное предложение. Молчу пока. А вот для братьев могу пожелать такое. Халлелуйя. Дальше. Враги мои, это шутка была. Враги мои, преследующие меня, несправедливо, что сделано, написано у вас? Усилились. Ага. Значит, Давид говорит, что не просто какие-то ребята просто беспокоят меня, а что те, кто были против меня, они еще что сделали? Еще больше. Чего и не отнимал, тот должен отдать Боже. Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не скрыты от тебя. Да не постыдятся мне все, надеясь на Тебя. Господи, Боже, чего? Сил. Да не постыдятся во мне ищущие Тебя, Боже, Израилев. Ага. Есть слово «сила», а есть слово «усилие». Помните, написано, что с усилием входит Царствие Божие? Помните, написано? А теперь вы поймете, к чему я завел этот разговор. Значит, наш Бог имеет силу. Сатана имеет что? Силу. Человек имеет также что? Силу. Можно сказать, допустим, что Давид имеет в виду духовное понимание. Не враги те, которые человеческие враги, а враги духовные. Но как бы то ни было, он все равно не говорит о том, что враг наш не имеет силы. Он, наоборот, подтверждает, что враг наш имеет силу. Не так ли? Я бросил вам такую мысль, что человек имеет тоже что? Силу. Я сказал о том, что наша душа имеет силу. Но из-за того, что когда Бог на нас влияет, наша, если Он, Бог, является Богом сил, так написано в слове, мы так почитали, правильно? Значит, мы в Нем обновляемся, и наша сила в Нем, что так же, что? Обновляется. Супер, молодцы, если вы это усвоили. Но если нас оказывает влияние сатана через свою силу, слышите внимательно, значит, те силы, которые бы мы имели в Боге, они приходят на нет. Первое положение, сейчас я подтвержу, да не переживайте, уходят на нет. Но и наши собственные силы, так же, что? Ослабевают. Вот почему дьявол когда-то в вашей жизни атаковал вас, и у вас не было сил даже ему что? Противостоять. Не так ли? Он над вами издевался, как он хотел и что хотел. Подкидывал вам все, что угодно, и вы это ели, потому что вы не могли даже отвернуться от этого. Вам всем понятно? Потому что он контролировал вашу жизнь. И не спорьте с этим. Потому что мы все были во грехе, и все были в демоническом царстве. На нас всех влиял, как он хотел и когда хотел. Не так ли? Нет, не делайте вид такой, да нет, я никогда дьяволу не давал места. Да, прежде чем ты покаялся, ты был его полностью, его собственность. Вам понятно? Слава Богу, скажи, что Господь меня видел и не позволил меня полностью разрушить. Это да. Не только когда ты покаялся, с первого момента, если бы он позволил бы это, то тебя бы сегодня здесь на этом месте не было. Не так ли? Ты здесь, потому что рука Божья хранила тебя не только когда ты покаялся, а с самого начала, потому что он дал нам жизнь. Аминь. И он хранил эту жизнь, для того он знал об этом где. Но когда мы произвольно даем возможность дьяволу атаковать нас, то я повторяю, Божья сила истощается в нас, все слышат меня? И наша собственность, что? Падает вниз. Конечно же. У нас нет теперь, потому что внимательно, сил идти к Богу за Его силой. Все меня слышат внимательно? У нас нету собственной силы помочь себе, не так ли? Смелее! И когда приглашают пойти к нам на служение, там, ой, так тяжело в последнее время, так, не, я не могу пойти. Все слышат такие разговоры? Мы пытаемся вытянуть людей, но у них нет уже силы жить в дом. Хотя в Доме Божьем они уже получали какие-то дивиденды, какие-то были мысли, но сегодня нет сил даже идти в Дом Божий. Все меня слышат внимательно. А я уже там говорю про то, что там читать, писать и все остальное. Все слышат? Нету сил, потому что оно дает силы, но мне нужно, слово теперь, усилие, чтобы обратиться к Слову Божьему, не так ли? Обратиться к молитве лицом, не так ли? Смелее. Мне нужно усилие для этого, чтобы принять решение. Хотя бы усилие, чтобы сказать, Господь, я в тупике, все, труба. Просто не знаю, Господь, выручай. Не знаю, какими угодно словами, самыми примитивными, самыми простыми. Объясните, чтобы все, не можешь ничего сделать, хватит сопротивляться. Одна из проблем нас всех, тем более славян, но по сарам. То есть, мы уже никак, все это, мы уже понимаем, но Богу сдастся. А как за меня, а как мне товарищи поймут, а как я вообще буду перед собой выглядеть, если я пойду с Богом и все-таки пойду на это, кандыхов. Лучше буду стоять до конца, буду как-то, мне плохо, тяжело, ну пускай меня он бьет, наверное, самый плохой. Так хорошо, я такой плохой, меня так все бьют, там пинают противные, да, я сижу в этой ситуации. Но не пойду к Богу, потому что у него есть силы, не так? Значит, получается, наше усилие дано нам. Нам дано и силы, и дано и усилия. Помните, усилием входят, помните, написали усилием? Оно играет с нами некоторый трик такой. Помните, что у нас есть дух, душа и тело. И так ли, да? Наша душа, от нее зависит, куда мы направим наши что? Усилия. Вот это очень интересная вещь начинается. Ау.